Мы изучаем труды Бааль-Сулама, статья «Суть религии и ее цель». Статья находится под сноской «Учебный материал» или в книге «Труды Бааль-Сулама». Итак, статья «Суть религии и ее цель».
Да, вперед!
Здесь я хочу ответить на три вопроса. Первый. В чем состоит суть религии? Второй. Ожидается ли достижение ее цели в этом мире или только в будущем? Третий. Направлена ли ее цель на благо Творца или на благо творений? И при первом взгляде всякий читатель удивится моим словам и не поймет эти три вопроса, которые я определил для себя как качество темы данной статьи. Первый. Ведь это ясные младенцы, и кто же не знает, что такое религия? И второе. А тем более, кто же не знает, в чем состоит ее вознаграждение и наказание, которое сулится и ожидается главным образом в будущем мире? Не говоря же о третьем вопросе, ведь всем известно, что она направлена на благотворение, чтобы привести их к добру и счастью. И разве можно к этому добавить еще что-то? И действительно, добавить мне нечего.
Пока что нет вопросов, да? Молчат. Хорошо, продолжим.
Однако, поскольку три этих положения известны и декламируются автоматически как истина, впитанная с молоком матери, и изучены досконально и до такой степени, что ничего нельзя прибавить к ним или выяснить в них в течение всей жизни, это лишь указывает на незнание этих возвышенных вещей.
Это значит, то, что нет у них вопросов, говорит о том, что они не знают этих вопросов, что никогда не задавались ими и, может быть, не думали об этом, да?
Они обязательно являются собой все основание фундамента, на котором зиждется и на который опирается весь вес религиозного здания. А в таком случае скажите мне, как может быть, что у малолетнего подростка лет 12-14 уже есть готовое место в голове, чтобы как следует продумать и понять три этих таких тонких для восприятия положения? И тем более в таком достаточном виде, чтобы ему было не нужно добавлять к этому какое-либо знание и понимание в течение всех дней своей жизни. Именно здесь и зарыта собака. Ведь это поспешное предположение привело ко всему тому легкомыслию и тем диким выводам, которыми наполнился воздух нашего мира в этом ныне здравствующем поколении, что привело нас к состоянию, когда уже следующее поколение почти полностью выскользнуло из наших рук.
То есть здесь возникают такие вопросы, о которых мы даже не очень-то думаем в течение жизни. Настолько они велики, хотя и понятны, да? То есть для чего мы живем, почему живем? Как устроен весь мир? На благо творением или еще, может быть, на благо кому-то? Что нам делать с нашей жизнью, да? И еще вопросы. Мы находимся перед этими вопросами как младенцы, которые не знают, что от нас хотят. И здесь у нас, я вижу, что кроме одного умника никто не хочет спрашивать. Да, 5:19.
Да, он напоминает этого подростка. Как может быть, что у малолетнего подростка 12-14 лет уже есть готовое место в голове, чтобы как следует продумать и понять эти три тонких понятия для восприятия положения? Почему он говорит здесь о подростке?
Я не понял, что ты говоришь.
Нет, это то, что он говорит. Как может быть, что у малолетнего подростка 12-14 лет уже есть готовое место в голове, чтобы как следует продумать и понять три этих таких тонких для восприятия положения? Почему он говорит здесь о подростке? Для чего он упоминает о нем?
Ну, это не подросток. Это возраст бар-мицвы, когда человек уже начинает воспринимать свою жизнь, кто я, что я, для чего я живу и так далее. И тогда вопрос. Знает ли он, как он должен расти, что он должен приобрести, какому уровню он должен прийти, как он начинает жизнь, как завершает жизнь. Мир на его благо или нет? Все эти вещи находятся перед нами, только мы не знаем, как подойти к ним, и поэтому мы обходим их и находимся в потоке жизни, как и вчера.
Да, но продолжает и говорит, что здесь зарыта собака, ведь это поспешное предположение, привело ко всему тому легкомыслию, тем диким выводам. То есть у нас вообще нет понятия, о чем говорится.
Нет, мы не знаем, для чего живем. Мы видим, смотрим назад в историю, и мы видим, что люди жили все эти тысячи, тысячи, тысячи лет и не задавались вопросом, для чего мы живем. И это в особенности происходит, потому что нет у них ответа. Так для того, чтобы не делать горькой свою жизнь и не входить в состояние отчаяния и беспомощности, так они вообще не задают этот вопрос, для чего мы живем. Живем для того, чтобы жить лучше. Сегодня, на завтра.
Но он и говорит, что это привело к тому, что следующее поколение почти полностью выскользнуло из наших рук. Что он хочет сказать? Что у нас нет шанса?
Что мы устали искать? Если уж искали ответы на эти вопросы, что является целью жизни, сутью жизни, и мы уже этим не занимаемся.
То есть отчаялись?
Да, конечно, давно уже.
Как же выйти из этого отчаяния?
Как выйти, я не знаю, только я не вижу, что кто-то хотел бы выйти. Я не вижу, чтобы кто-то вставал утром, выпрыгивал из постели и бежал искать суть жизни.
Люди живут ради денег и думают, что в этом смысл. Это человеческая природа.
Если они думают найти в этом суть жизни, так хорошо, пускай занимаются этим дальше. Только они должны посмотреть назад и увидеть, что уже этим занимались люди тысячи лет. И что же они нашли?
Ну, не все, но люди взрослеют и видят, что ничего не достигли в жизни.
Ну и для чего же продолжать?
Это именно я вас спрашиваю. Как человек может вдруг осознать смысл жизни? Как он вообще может прийти к этому? Что, из страданий, которые он получает?
Человек должен найти оправдание своей жизни. Для чего стоит мне жить? То, что я живу, я уже живу, это факт, да? Все. То, что я умру, это тоже факт. Я смотрю на других, я вижу, что так произойдет и со мной. Сейчас вопрос. Для чего я живу? Для того, чтобы находиться в потоке жизни, как вчера, и закончить, как все? Так я это могу сделать так. Так лучше, что если я возьму сейчас наркотики, и все время не буду выходить из этого представления трипа, из этого головокружения, так чтобы вообще ничего не чувствовать, только приятное ощущение. Или даже это ощущение, для чего?
И, на ваш взгляд, люди начинают раскрывать и подходить к тому, для чего они живут? Вы видите это?
Нет, потому что если они спросят, для чего я живу, они должны будут умереть.
Да как же это тогда произойдет?
Этот вопрос просто убьет их, для чего я живу. Потому что он, этот вопрос, как он пишет в другом месте, она низводит человека ниже всех животных. Потому что животные не задают вопрос по своей природе, этот вопрос, для чего я живу. А мы, когда мы думаем, для чего мы живем, так мы видим, что мы самые низменные, низкие, плохие, буквально нули, ничтожества.
Да, но ведь в последнем поколении мы должны прийти к выводу, для чего мы живем, или нет?
Нет здесь к чему приходить, потому что мы не знаем ответа, для чего мы живем. Ты знаешь, для чего ты живешь?
Я?
Да?
Сделать деньги, получать удовольствие от внуков.
Это не является целью, потому что все это заканчивается. И деньги заканчиваются, и внуки заканчиваются. Извини, что я об этом говорю, но все в конечном счете заканчивается. И тогда для чего мы живем?
Ну, так для чего? В чем цель?
Наш вопрос о жизни находится как бы вне жизни.
То есть,
только для того, чтобы жить, так я возьму наркотик. Или даже я пусть умру. И это то же самое. Если нет в моей жизни ответа, для чего я живу, продолжение жизни, так нет мне для чего. Так и жизнь ничего не стоит.
Как же, на ваш взгляд, мы придем к состоянию, когда мы зададим этот вопрос, как это произойдет?
Нет, для чего мы живем, это вопрос, он остается, но ответа-то мы еще не нашли. И это то, что он ставит перед нами.
Спасибо.
Хорошо. Дорогой.
Есть вопросы и в зале тоже.
Есть вопросы. Ну ладно, хорошо. Если есть вопросы, то пойдем в USA Northeast.
If hypothetically we reach Lishma, would the question of what is the purpose of life disappear? Would the question become irrelevant?
Вопрос о смысле жизни. Он исчезнет и станет неактуальным, если мы придем к Лишма?
Если вопрос о смысле жизни исчезнет, то мы станем как животные, как скот. Этот вопрос о сути жизни, только он относится к уровню человек, потому что все остальное есть на уровне животного. Николай в Сочи.
Подскажите, вот получается... В эпоху Возрождения несколько веков назад было много философских кружков о смысле жизни, люди размышляли, а потом мы ушли в материальное и до сих пор в России деградируем, получается, нам это не интересно.
И у них это тоже не было выше материи в эпоху Ренессанса. Они тоже не поднимались выше материи.
Бершева.
Спасибо, Рав. Эти вопросы, которые пробуждаются. Мой вопрос. Скажем, берут маленького ребенка. Есть дети, которые задают такие вопросы. Ему говорят, иди в школу, иди учись, иди формируй себя. Мы задаем эти вопросы, не пускаясь в эти потоки жизни.
Мы не можем. Мы учим. Пытаемся найти ответы и сталкиваемся с тем, что нет ответов на эти вопросы.
H10. Бааля Сулам объясняет нам, что мы уже находимся в этом трипе. И мы просто должны выйти из этого трипа, из этой иллюзии, в том, что мы находимся внутри группы, внутри десятки.
Спрашиваешь или говоришь?
Я пытаюсь задать вопрос.
Нет, я не хочу попыток.
Прошу прощения.
Все, если есть вопрос, задавай. Если нет, не спрашивай. Все, Данив.
Иран. Рав, вопрос по поводу развития человечества еще до того, как существовал институт религии. То есть человечество было на некотором таком этапе менее развитом, и вот эта этика, религия привело к развитию человечества, ведь это тоже имеет какую-то цель?
Конечно же, да, конечно. Религия, она также развила человечество во многом, начала связывать его с жизнью, которая после смерти, и с сутью жизни, конечно же, да. Из религии вышли у тебя также всевозможные направления, философия, виды философии. Это очень важное предприятие в человечестве. Без этого человечество осталось бы на животном уровне. Религия — это то, что выводит человечество из животного уровня к человеческому. Медабер, говорящему. Неважно, какая религия. Люди развиваются. Да, Данив.
Эти вопросы могут привести человека к вопросу, в чем смысл жизни, для чего я живу. Я прошу прощения за дерзость. Рав, а для чего вы живете?
Я для того, чтобы сделать из тебя человека.
И как эти вопросы приведут меня к тому, что я стану человеком?
Что ты должен реализовать то, что я жду от тебя.
А что вы ждете от меня, кроме того, чтобы я стал человеком?
Нет, нет, ничего, кроме этого.
Для меня это просто что-то высокое — стать человеком. Как я начинаю?
Ты начинаешь с того, что ты женишься.
Да. Спасибо.
Йова, кося.
Почему Бааль ха-Сулам ограничивает эти вопросы и вводит их в русло религии? Почему он не пишет, скажем, почему не назвал статью «Суть жизни и ее цель»?
Я не знаю. Я думаю, что он не хотел касаться философии, потому что он не извлекает оттуда ни начала, ни конца, и споры бесконечные. Но так это вводит их в рамки религии. Вот и все. Суть религии в чем? Суть жизни, он, по сути дела, хочет сказать, да? Цель ее направлена на этот мир или на будущее. Это уже на самом деле относится к религии. Или скажи философия. Но есть у тебя бесконечное количество философий, тех или иных. Тогда как религия направлена на то, что происходит с человеком после смерти. Если не было бы смерти, не было бы и религии. Потому что для чего религия, да? Если цель эта направлена на благо Творца или на благотворение? Конечно же, на благотворение. И это во всех религиях и верованиях и так далее. Так не на чем у нас еще эти вещи выделить. Данив.
Эти вопросы, которые он ставит перед нами, их задают люди, которые как раз-таки не являются религиозными. Потому что религиозные люди обычно не задают вопросов, им все понятно.
Это верно, но по сути дела эти вопросы, они в любом случае относятся к религии. К религии. Ты как историк должен это глубже понимать, чем мы.
Нам послали вопрос из учебных материалов, который называется Бааль Шолам пишет в предисловии к учению 10 сферот, он пишет так. Если мы обратим внимание на то, чтобы ответить только на один известный вопрос, то уверен я, что все вопросы и сомнения эти исчезнут из горизонта, и ты посмотришь и не найдешь их. То есть вопрос, который задается всеми людьми, в чем смысл нашей жизни? То есть годы эти нашей жизни, которые стоят нам так дорого, то есть многие страдания и боль, которые терпит человек для того, чтобы как-то их компенсировать, кто наслаждается от этого? И если точнее, кого я наслаждаю? И исследователи поколений вопрошали об этом. И в нашем поколении можно сказать, что нет кого-либо, кто бы хотел выяснить это. И вместе с тем этот вопрос стоит во всей своей силе и горечи. И иногда встречает нас неожиданно и прошивает нас мозг и унижает нас до праха, прежде чем мы отыщем известный ответ, как просто бессознательно течь в потоке жизни. Но о решении этого вопроса сказано в Писании: «Вкусите и узрите, как прекрасен Творец».
Да, потому что на самом деле у нас нет ответа, для чего мы живем, почему живем, куда стоит развернуть нас, нашу жизнь, какой цели, на каких весах мы можем взвесить жизнь на благо или во зло, как мы продвигаемся. Мы находимся в этом течении, и высшее управление еще таким образом скрывает от нас всю реальность бесконечную, божественную, в которой мы находимся. А мы продолжаем так изо дня в день со всякими нашими претензиями, мыслями, незначительными, и так продвигаемся. И нам даже нельзя раскрывать друг другу глаза, потому что мы в этом, как сказано, не став препятствия перед слепым, мы находимся в таком состоянии. И поэтому мы должны только учиться и вызывать свет, возвращающий к источнику с помощью тех средств, которые находятся в нашем распоряжении. И тогда свет, возвращающий к источнику, откроет нам глаза. И мы таким образом увидим истину, где мы находимся, в каком мире, в какой системе, как мы можем повлиять на нее, и куда стоит продвигаться. Хорошо. Так, есть у нас... Продолжить это. Данив?
Ах, нахон, слеха. Насим.
А, извиняюсь, вопросы женщин.
Шелот Насим Бевакаша.
Женские вопросы. Из 5-6 спрашивают, люди не знают, для чего они живут, но и у них и нет в этом вопроса. Что может пробудить вопрос, вот этот больной вопрос?
Я жду, что поменяют наконец-то картинки. Ну, в чем проблема-то? Так в чем вопрос?
Сейчас слышно?
Да, слышно. Еще раз.
5.6. Люди не знают, для чего они живут, но и нет в них также и вопроса, что может пробудить в них этот вопрос так очень острым образом.
Мы должны пробуждать в них этот вопрос. А этот вопрос не может возникнуть в самом человеке, потому что большинство людей, кроме тех, у которых пробуждается вопрос, для чего живем, да? И тогда они находятся буквально в состоянии непростом. Я знаю это по себе. Но люди, в которых этот вопрос не пробуждается, для чего я живу, они продолжают существовать, смотрят на других, и в таком виде существуют. Это как мы видим по детям, как они смотрят на других, и тоже хотят ту же игрушку, ту же игру и так далее. Это то, что происходит с нами. И так также взрослые, которые смотрят на других. Что я буду делать в жизни? Какую профессию я выберу? Что я буду делать? Как я женюсь? Как я построю семью? Все эти вопросы, они исходят из того, что каждый смотрит вокруг так и учится этому. Тогда как, когда мы растем на самом деле, тогда мы начинаем спрашивать, кому мне стоит уподобиться. Это приводит нас только к одному источнику, Творцу. Ему я должен уподобиться. С Ним я хочу связаться. И только с помощью того, что я связан с Ним, тогда я почувствую себя, что я на самом деле нахожусь в истинной точке. Не то, чтобы у меня было еще ради чего жить. Человек должен прийти к состоянию, когда он чувствует, что он находится в центре жизни, что сейчас он наверняка знает, что он стоит на точке истины, и он знает, для чего он должен жить. Дальше.
Когда нужно начать обучать человека цели жизни, если в нем не пробуждается хисарон?
Мы должны стараться привести наших детей в окружение, которое может пробудить в них правильные хисароны, потребности. И так они будут продвигаться. Так будут продвигаться, но не под давлением и не по принуждению. Но постепенно, постепенно, чтобы продвигались к более истинным вопросам. Для чего я живу? Для чего стоит жить?
Могли бы вы сказать, как мы не ставим препятствия перед слепым?
Мы должны привести человека в такое окружение, которое даст ему пример без давления, даст ему пример, как нужно организовать жизнь целенаправленную, когда человек живет согласно животному уровню в семье, с детьми, с женой, с одной стороны. С другой стороны, что он знает, для чего он живет, как человек, который развивается и развивает своих детей. И именно здесь люди развиваются не согласно разуму, не согласно разуму, а согласно корню души. Об этом написано: не умный учится.
Да. Ибро 1. Почему именно мы, евреи, так сопротивляемся раскрытию науки Каббала?
Потому что мы не видим, что так легко с помощью нее прийти к цели, и она отрывает как бы человека от его жизни. Дальше.
Почему народ, который прошел больше всего страданий во всем, во всей истории человечества, не задает вопросы о смысле жизни?
Это потому что есть у него желание получать самое большое.
Ибро 1. Мы читаем статью «Суть религии и ее цель». Можете ли вы дать определение еврейской религии?
Религия — это когда мы приходим к возлюби ближнего как самого себя, потому что этим мы полностью уподобляемся Творцу, который находится в любви к творениям в совершенном виде. И мы для того, чтобы приблизиться к Творцу, должны быть в любви к творениям в совершенном виде.
Пока все.
Хорошо, вперед, Данив.
Вопрос есть у Давида. Вопрос, в чем смысл моей жизни? Это вопрос, который может привести человека к тому, что он получает ответ, а может привести его к тому, что он реализует приближение слияния с Творцом.
Так это то же самое.
Есть те, кто удовлетворяются просто информацией, что они понимают, что сейчас есть Творец, нужно служить Ему, но они делают это как религия, и этого достаточно.
Но это не для того, чтобы привести себя к возвращению. Есть у тебя много религий, которые предписывают людям делать всевозможные действия и говорят этим им, что если вы так будете поступать, вы реализуете цель своей жизни. Но в чем же разница между всеми религиями?
Я спрашиваю, в чем разница в хисароне, который раскрывается в человеке, те, которые находят себя удовлетворенными тем, что предлагает ему религия, и то, что приводит человека к науке Каббала. И более того, есть разница между теми же, кто приходит. Он тоже не всегда может прорваться в тот хисарон, который придет его к лишма и к слиянию.
Так не придет в этом кругу обороте, придет в следующем. Но он же проделал путь и вошел в этот путь и продолжает. Тогда как, если он выполняет всевозможные физические действия, которым обучили его, так этим он не улучшает своих желаний, своей души, не продвигается к ради отдачи, не продвигается к любви к творениям. Наоборот, он гордится по отношению к другим.
Все человечество должно прийти к лишма и к слиянию буквально?
Да, только в разных видах. А в разных формах. Мы должны продвигаться в таком виде, который предписывает нам наука Каббала. А все человечество в результате этого почувствует, что оно должно быть в хорошем взаимодействии друг с другом, и это придет к ним через, скажем, через войну.
Это будет когда-либо ради Творца, а не ради творений, как есть в религии. Это должно перевернуться, чтобы от ради творений перейти к ради Творца.
Не уверен. Я думаю, что они это будут делать ради творений. Исходя из этого, поймут, что это должно быть ради творений в общем виде, чтобы это было эквивалентно, так скажем, как ради Творца.
Спасибо.
Киев.
Да, дорогой Рав, так а все-таки люди должны будут прийти через к нашему пути к нашей методике в итоге через все-таки через религию либо через отвержение, отказ от религии?
Люди должны будут прийти к состоянию, когда они обязаны прийти к любви, каждый ко всем, к объединению, каждый ко всем, со всеми. И это, по сути дела, религия. Посмотри, суть религии и ее цель, что он говорит и что там написано, что религия общая для всех народов — это любовь. И возлюби ближнего, как самого себя. Великое правило в Торе — и нет у тебя ничего, кроме этого. Все остальное — это игра материально вокруг этого, для того, чтобы придать этому какие-то границы, рамки и не более того.
Но люди же в религию приходят не для того, чтобы полюбить.
Мы не говорим о таких религиях, мы говорим о том, что человечество должно будет прийти к состоянию, когда оно поймет, что оно должно прийти к объединению без всяких границ, между всеми буквально. Понятно? Ладно. Где мы, не...
Подзаголовок «Абсолютное добро».
Ну, прочитаем, мы успеем, я думаю.
И чтобы не утомлять читателя долгими речами, я опираюсь на все то, что написано и выяснено в прошлой статье «Поручительство». И главным образом на то, что выяснено в статье «Дарование Торы». И обе из них являются как бы предисловием к стоящей перед нами высокой теме. А здесь я выскажусь кратко, с максимальной простотой, так, чтобы было понятно каждому. Для начала нужно понять, что Творец является абсолютным добром. То есть нет никакой возможности в мире, чтобы он причинил кому-либо хоть какое-либо страдание. И это понимается нами как аксиома. В то же время здравый смысл ясно указывает нам на основу всех творящих зло, которое определяется только и исключительно как желание получать. Это означает, поскольку он жаждет получить благо, которое в чем-то восполняет его и обнаруживает, что это его желание вредит ближнему, он решает навредить ближнему, движимый желанием получить собственное восполнение. Так что если бы это творение не извлекало бы из этого никакого наслаждения для себя самого, не было бы ни одного творения в мире, которое вредило бы ближнему. А если иногда мы находим какое-либо творение, которое вредит ближнему без всякого желания получить собственное наслаждение, то оно совершает это только по старой привычке, которая возникла у него изначально на основе желания получать. А сейчас, как известно, эта привычка избавляет его от необходимости в какой-либо новой причине. А поскольку нам ясно, что сам Творец является совершенным, и у него нет необходимости в ком-либо, кто бы помогал ему дополнить его совершенство, так как он первичен по отношению ко всему, ясно, что у него нет никакого желания получать. А поскольку у него нет ни капли желания получать, у него, само собой, нет никакого повода вредить кому-либо. И это ясно в абсолютной простоте. И мало того, сердце соглашается и принимает в абсолютной простоте как аксиому, что у него есть желание давать добро своему ближнему, то есть своим творением. И это очевидно нам во всем великом творении, которое Он создал и представил перед нашим взором. Ведь в нашем мире обязательно есть творение, ощущающее одно из двух. Или плохо, или хорошо. И какое бы ощущение они ни испытывали, оно обязательно вызвано у них Творцом. А поскольку совершенно достоверно известно, что в образе поведения Творца нет возможности навредить, в таком случае обязательно следует, что творение получает от него только лишь добро, ведь он создал творение только чтобы насладить их. Отсюда ясно, что у Творца есть только лишь желание давать добро. И ни за что на свете невозможно представить себе в образе его поведения хоть какой-то элемент вреда или страдания, от него исходящее. И потому мы определили Творца как абсолютное добро. А после того, как мы узнали это, давайте спустимся и рассмотрим реальную действительность, которая управляется им и контролируется, так как Творец дает им только одно лишь добро.
Вопросы? Нет. Очень хорошо. Так, женщины?
Пожалуйста, женщины. Это берет время.
Да, из Кабью 3 задают вопрос.
После Лишма люди тоже будут расти дальше?
Да? Да. Мы раскроем это и увидим.
Москва 6. Что же мы хотим? Мы хотим знать намерение Творца?
Мы должны прийти к слиянию с Творцом, когда в разуме, в чувстве, в чем, во всем, что есть у нас в разуме и сердце, мы будем слиты с Ним, так что невозможно разделить между нами и Им. Дальше.
Ибру 1. Десятка — это духовный механизм, который работает в совершенстве. Что массы должны почувствовать от нас, чтобы они ощутили, что в нас есть истинное учение?
Согласно объединению между нами в группах, мы излучаем такие силы, еще этого не чувствуем, но мы будем излучать такие силы вокруг нас, что все люди начнут приближаться к нам и желать находиться среди нас.
Пяти шесть. Есть ли в народе Израиля сейчас вопрос о смысле жизни, или они просто хотят, чтобы им было хорошо?
Есть много людей, задающих вопрос о смысле жизни, и мы должны стараться с помощью распространения дать им ответ.
Что нужно сегодня молодому поколению?
Молодое поколение должно знать, что без ответа на вопрос о сути жизни, жизнь его — это жизнь животного.
Ибру 1. Какое окружение позволяет каждому человеку задать вопрос, в чем смысл жизни?
Целенаправленное окружение. И поэтому мы должны все больше и больше и больше поднимать важность нашего окружения, которое приводит человека, выводит из животного уровня на уровень человека, подобного Творцу, Адам.
Какой ответ вы бы предложили давать человеку, который женщины могут ответить на вопрос, в чем смысл жизни?
Если мы их спросим, для чего ты живешь, они будут думать, что мы религиозные люди.
И
это оттолкнет их от нас. Мы должны подумать, в каком виде мы можем привлечь их к цели жизни нашей. Это уже не на теперь, у нас всего лишь полминуты осталось, но поговорим об этом. Поговорим. Всего вам хорошего и до дневного урока. Удачи.
Передача на сегодня в 12 часов до часу дня, дневной урок. А закончим песней и всего доброго. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our souls, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, como un malestar, nuestra actitud controlará.